Дорогие друзья, мы продолжаем с вами наш курс по основам православного мировоззрения. И сегодня наша тема «Христос». Я сразу хочу сказать, что, конечно, эта тема является сердцевиной православного богословия. Иисус Христос находится в центре жизни каждого христианина. Это есть наша цель, наш образец. Ну, и как пишется в Священном Писании, альфа и омега вообще всего. Поэтому тема эта безгранична, но тем не менее, несмотря на то, что, опять же, еще раз говорю, говорить об этом можно очень долго, о нашем Спасителе. Мы ограничены во времени, но все-таки некоторые вещи хотелось бы проговорить. И я бы, начал традиционно с нашего катехизиса епископа Семёна Тяньшанского, а потом, соответственно, перешел к некоторым другим вопросам. Итак, учение о Христе. Значит, параграф первый. Милосердный Бог приходит на помощь падшему человеку. Бог есть любовь, и это значит, что ничего не может нарушить его любви. Поэтому Бог не перестает помогать падшему человеку исполнить свое предназначение, избавляя его прежде всего от рабства дьяволу и греху. Милостиво способствуя этому, Бог не отнимает у человека и прежних даров своей любви, и среди них раз и навсегда дарованной свободы. Человек пал по своей воле он должен и стать. Чтобы это стало возможным, при наличии совершенно необходимой божественной помощи, Бог возжелал сам приблизиться к отпавшему от него человеку так, чтобы тот, не устрашаясь его, мог бы вновь свободно совершить свой выбор и вернуться к Богу. Сын Божий соделался сыном человеческим для того, чтобы сделать сынов человеческих сынами Божьими. Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом по благодати. Бессмертный принимает образ смертного, чтобы смертному дать бессмертие. Вопрос у меня к вам. Вы знаете, что такое, что означают слова Иисус и Христос? Да? Что означает имя Иисус? Варианты. Мы сейчас говорим Иисус. Не Христос, а Иисус. Посмотрите, это вопрос. Вы как бы еще какие версии? Вот тут говорят, что Бог с нами, это Эммануил. И это, в принципе, верно. Понятно. Хорошо. Ну, а Христос? Что такое? Христос? Мессия? Ну, а что такое Мессия? И само слово, что значит? Вообще, кто-нибудь знает? Ну, хорошо. Смотрите. Слово Христос, оно действительно означает на мессианский характер, да, Иисуса. И вот я тут вам прочитаю кусочек, что греческое слово «Христос» есть перевод ивритского «Машиах» и арамейского «Мишиха», в русской транслитерации «Мессия». И это слово действительно означает «помазание». В древнем Израиле помазанниками назывались сперва священники, потому что они помазывались на это свое служение. Потом цари назывались помазанниками. А, соответственно, в таком позднем Израиле ждали действительно евреи мессию, помазанника, который одновременно и царь, и священник. Поэтому Христос – это, прежде всего, помазанник. Это первый момент. Второе, слово – это у нас Иисус. Значит, Иисус – это современная церковнославянская транслитерация греческой формы Иешуа. Вот, которая состоит из корней двух слов. Иегова – это имя Бога, одно из имен Бога в Ветхом Завете. Ишуа, что означает спасение. Вот можно еще тоже тут для общего развития сказать, что до нашей церковной реформы слово это писалось с одной буквы «И», просто «Иисус». И это осталось неизменным в украинском, белорусском, хорватском, македонском, сербском и болгарском языках. Что? Ну, само собой, что у старообрядцев, конечно, оно осталось в том написании, которым и было. Значит, тут еще тоже можно такую интересную вещь вам сказать, что имя Иешуа давалось в основном в память об известном ученике Моисея и, по сути дела, завоевателе израильской земли, да, Иисусу Навина. Да, вот там, ну, так сказать, вот здесь дана какая-то израильская такая произношение Иешуа бин Нун. Вот. У нас также эти имена совпадают. Мы называем Иисусом и Навина, и Иисуса Христа. А вот, скажем, в английских переводах Библии делается различие. Джошуа – это Иисус Навин, и Джизус – это Иисус Христос. Теперь всем все понятно? Да? То есть Иисус – это, можно сказать, Бог-Спаситель, да, имя так значит. Понимаете? А, соответственно, Христос – это помазанник. Вопросы какие-то есть? Нет вопросов. Хорошо. Тогда продолжаем наш разбор катехизиса. Итак, Бога-человек Иисус Христос. Бог-слово стал человеком Иисусом Христос. Имя Иисус означает «Бог спасает» или, короче, «Спаситель». Христос значит «помазанник». Господь Иисус Христос не только Бог, являющий в человеческой жизни свою божественную жизнь, не только предвечное Слово Божие, возвещающее божественные тайны человеческим языком, не только божественный учитель или образ Божий, явленный в совершенном человеке, а Бога-человек. В лице Иисуса Христа божественная природа соединилась с человеческой, чтобы человеческое естество причастилось божественному. Правда, всякое творение Божие создано и существует потому, что оно уже причастно божественному слову, то есть божественной мысли и смыслу. Но через воплощение Бога Слова человек возвышается на новую ступень, делается новой тварью, которая способна жить не только своей, но и божественной вечной жизнью. После боговоплощения каждый человек может, вступая в церковь, жить одной жизнью со Христом. Каждый человек призван стать храмом Святаго Духа и быть усыновленным Богу Отцу. Это и есть восстановление образа Божия в человеке. Ну, в принципе, мы об этом достаточно подробно говорили. Если есть вопросы, я готов ответить. Если нет, мы дальше продолжим. Нет. Хорошо. Значит, апостолы перед лицом Бога человека. Святые апостолы сперва узнали в своем учителе обещанного Спасителя, Мессию, а потом и самого воплотившегося Бога. Эту веру от лица апостолов исповедовал апостол Петр. И Господь ответил ему, что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. Матфея 16:17. С тех пор апостолы жили этим совершенно новым, небывалым, страшным и бесконечно радостным сознанием, что перед ними и с ними живет сам Бог, ставший человеком. Трепетом этого сознания полны все апостольские писания, в особенности же апостола Иоанна. О том, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, и что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы увидели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, и сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. 1 Иоанна 1:1. Для апостолов было очевидно, что Иисус есть Бог, ставший человеком. Только созерцая Христа, они узнали, что Бог есть свет и любовь, и что нет в нем никакой тьмы. Первое послание Иоанна 1:5 и 4:8. Значит, здесь мне представляется очень важным именно то, что апостолы исповедуют Иисуса Христа Богу. И здесь мы немножко отойдем сейчас от катехизиса епископа Александра и обратимся к другой книге, которую я вам всем настоятельно рекомендую прочитать. Значит, автора этой книги зовут Джош Макдауэлл. Сразу скажу, он протестант. И он написал такую замечательную книгу, которая называется «Неоспоримые свидетельства». Это, так сказать, не очень большая книга. Я, к сожалению, не знаю, есть ли она сейчас в продаже. Думаю, что есть. Но в интернете, на множестве сайтов, там на нашем сайте есть, есть на сайте Азбуки, Азбуки Веры питерском. И можно, опять же, в интернете все это почитать. Но мне кажется, достаточно легко ее найти, потому что даже там, так сказать, в 90-е годы, когда книг было мало, эта книга была почти что везде. Так вот, Джош Макдауэлл поставил целью как-то собрать все исторические, не знаю, там, археологические, логические, апологетические мнения по поводу подлинности библейского текста, по поводу подлинности утверждений о том, что Иисус Христос – Сын Божий, и ему это достаточно хорошо удалось. То есть работа была проделана большая, и поэтому его книгой, да, в таком часто апологетическом даже свете пользуются, ну, практически христиане всех там деноминаций, ну, в том числе и православных. И вот можно разделить утверждение Иисуса Христа о своей божественности на несколько таких частей. Первое – это прямые утверждения Иисуса о своей божественности. Да, к этому относится суд над ним, то есть его суд, собственные слова Иисуса. Относится то, что он позволял поклоняться себе как Богу и не отрицал этого поклонения. И подтверждение его слов, ну, другими авторами, ну, прежде всего апостолами. Значит, косвенное утверждение Иисуса Христа о своей божественности. Ну, мы с вами знаем, что Иисус прощал грехи, что Иисус обладал правом судить, да, и не отрицался этого права. К этому же можно отнести жизнь, саму жизнь Иисуса. И такая третья еще часть можно, это его божественные имена. То есть Яхве, Сын Божий, Сын Человеческий и Ава Отец. То есть он тоже их не отрицается. Этот вопрос, как мы с вами уже разбирали о божественности Иисуса, он очень важен для вообще православного богословия, для православной христологии и, самое главное, для православной сотериологии. И, так сказать, в лице Иисуса Христа мы с вами видим совершенно уникальную личность. То есть, если мы с вами посмотрим на другие религии, скажем, да, то мы практически нигде не найдем никакого аналога. Магомед, он не говорит, что он Бог, он говорит, что он пророк Бог. Да. Значит, соответственно, ни Конфуций, ни Будда, можно сказать, тоже этого впрямую не утверждали. Да, если говорить о, так сказать, ну, о самом христианстве, то мы тоже видим, что там ни апостол Павел, ни Моисей, не знаю, там, никто из христианских писателей, да, и ветхозаветных, и новозаветных, тоже не говорил о себе как Боге. А Иисус же говорил об этом. И это, можно сказать, ну, центральный момент в проповеди Христа. То есть Иисус не проповедовал какое-то учение, а проповедовал себя. Да, Иисус прямо говорил, что «Я есть путь, и истина, и жизнь. Кто не приходит ко мне», ну и так далее. Да, он говорит, «Я и Отец одно». А то есть, ну, здесь можно множество привести свидетельств, но важно именно это понять, что это центральная часть проповеди Христа. То есть вот что важно. И, безусловно, я вас призываю, чтобы это дело вы прочитали. Потому что здесь достаточно много всего. Подробно, мне кажется, разбирать это не очень имеет смысл. Вот, поэтому вопросы какие-то есть по этому пункту? Нет вопросов. Да? Хорошо. Следующий пункт – это лжеучение о Христе и халкидонский догмат. Значит, уже начиная с апостольского века, некоторые люди стали неверно учить о Господе Иисусе Христе. Так докеты учили, что Христос был лишь Богом и только казался человеком. А Арий учил, что Сын Божий, второе лицо Пресвятой Троицы, есть только творение, каковым Он остается и воплотившись. Позже Несторий утверждал, что от Девы Марии родился лишь человек, с которым Бог соединился и обитал в нем, как в храме. Поэтому Несторий называл Деву Марию не Богородицей, а Христородицей. Исходя из этих положений, Несторий разделял божественную и человеческую природу во Христе так, что видел в нем как бы двух лиц, соединившихся лишь для общего действия, преимущественно в силу нравственного усилия Иисуса Христа как человека. В противоположность Несторию, умалявшему божественность Христа, монофизиты учили, что в Иисусе Христе человеческое естество было поглощено божественным, и тем самым умаляли человечество Христа. При обоих уклонениях от истины само боговоплощение, жертвенная жизнь и смерть Господа, как и последующее воскресение, перестает быть спасительными для человека. Только если истинный Бог приобщен во Христе всему человеческому, то может спастись и каждый человек, приобщаясь к Христу верою, жизнью и через святые таинства. Православное учение о соединении во Христе божественной и человеческой природы было изложено в 451 году на IV Вселенском соборе в Халкидоне. В этом определении говорится, что Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек, единосущный Богу Отцу по божеству, единосущный нам по человечеству, во всем подобный нам, кроме греха, рожденный прежде веков от Бога Отца по божеству и от Девы Марии по человечеству, и что оба естества в нем соединены неслитно, неизменно, нераздельно и неразлучно, сохраняя всегда свои особенности при едином лице или ипостаси. Это означает, что человечество во Христе не имеет своего отдельного лица, а сама божественная личность Сына Божия облекается в человеческую природу, чем и достигается всецелое ее освящение. Тем не менее, человеческая природа и естество во Христе имеют свою волю, отдельную от воли Божества, хотя эта воля всегда свободно подчиняется воле Божественной. Учение о двух волях во Христе было закреплено в 680 году на Шестом Вселенском Соборе. В опровержении лжеучения монофизитов, которые, желая примирить православных с монофизитами, утверждали, что при двух естествах во Иисусе Христе действует только божественная воля. Значит, ну, здесь вот мне хочется дать несколько комментариев, на мой взгляд, важно. Первое, это я в очередной раз хочу обратить на ваше внимание, и опять же, об этом мы с вами говорили, что для спасения человека очень важно, чтобы в Иисусе Христе был совершенный Бог и совершенный человек. Да, то есть это краеугольный камень нашего спасения. Поэтому мы с вами видим, что в этом коротком абзаце перечислены некоторые важные ереси или идеи, которые этот догмат об очищении Христа как-то пытались исказить. Да, вспоминаются тут, опять же, докеты. Да, те люди, которые говорили, такая общая группа всяческих учений, которые, можно сказать, верила в некоторую призрачность Боговоплощения и считали, что никакого Иисуса Христа, я немножко грубо говорю, да, вообще не существовало. Просто людям так казалось. Да. Соответственно, если нам только казалось, что Иисус Христос был, то нам только кажется, что мы можем спастись. Вот примерно так можно это переложить. И это учение было очень быстро отвергнуто. Потом возникла ересь Ария. С Арией была такая проблема, что Арий скорее не мог понять наш другой главный догмат. Это о Боге Троице. И чтобы этот догмат, который, как я уже говорил, не поддается какому-то разумному такому человеческому пониманию впрямую, чтобы как-то его объяснить, он пошел на такую субординацию. То есть, когда Бог, Отец, собственно говоря, выступает таким главным Богом единственным, соответственно, там, второе лицо Святой Троицы, Сын Божий или Святой Дух, то это может быть и высшие какие-то творения, но все равно они находятся несколько ниже и, как сказать, на другой несколько ступеньки. Соответственно, этот догмат, помимо того, что, опять же, он вступал в противоречие со многими важными положениями учения о Боге, о которых мы с вами, опять же, уже говорили, и тут уж точно не будем повторяться. Но, с другой стороны, также умалял божественную природу Иисуса Христа. Да, то есть, в каком-то смысле получалось, что Иисус Христос не Бог. И, как сказать, это учение, опять же, было достаточно популярно ввиду своей такой вот логичности. Но мы с вами знаем, что Первый Вселенский Собор собрался именно по этому поводу, и, как сказать, ересь Ария была раз и навсегда отвергнута. Да. Был принят символ веры, видоизмененный вариант которого мы до сих пор каждый раз читаем на литургии, и когда крестим, исповедуем за себя или за тех младенцев, которыми мы крестными являемся. И, так сказать, с этим все тоже было достаточно просто. Но я хочу еще раз сказать, что сами идеи, они как бы не умерли тоже. И какие-то вариации этих идей мы можем встретить и в современном мире, да, не знаю, там свидетели Иеговы, еще каких-то таких, не знаю, протестантских деноминаций. Даже не протестантских деноминаций, а там то, что пошло дальше. Значит, следующие такие неправославные учения, которые здесь упоминаются у епископа Александра, это монофизитство и несторианство. Значит, здесь я хочу вам тоже сделать маленькое такое уточнение, что сами ереси, которые здесь упомянуты, да, они, безусловно, являются ересью, они повреждают либо божественную сущность Христа, либо человеческую. Соответственно, вот то, что здесь говорится о мнениях, приписанных Несторию, это, соответственно, умаляет такую божественную природу Христа. А, соответственно, монофизитские воззрения, они, так сказать, делают упор на божественности Христа и умаляют человеческую природу Христа. Но здесь есть одна как бы тонкость, что там сами, условно говоря, там, те, кого многие сейчас приписывают к монофизитам, или там тех, кому приписывают к несторианцам, они не признают того, что написано. То есть саму, в каком-то смысле ересь, да, как она изложена, они точно не признают. Ни те, ни другие. И, соответственно, здесь надо иметь это в виду и просто понимать, что, там, скажем, современные, ну, может быть, и современные армяне, и древние армяне, и тот же Несторий, и, соответственно, несторианские церкви, которые до сих пор существуют, с ними все гораздо сложнее. То есть, если говорить серьезно, то есть несколько, конечно, точек зрения на эту проблему. Есть точка зрения такая очень простая, она в каких-то простых книгах, типа «Закона Божия Слободского» изложена, которая так вот делает знак равенства, не знаю, между там современными коптами, армянами, древними монофизитами, осужденными там, не знаю, на Четвертом Вселенском соборе. Да, и такой же по отношению к несторианству. Это как бы первая точка зрения. Она, как вам, ну, опять же, здесь мы вступаем в полосу таких мнений, да, и мнения могут быть разные, но эта точка зрения, конечно, ну, очень слабо выдерживает хоть какую-либо критику. Да, и, скажем, если вы когда-нибудь столкнетесь с представителями этих церквей, они будут в крайней степени оскорблены, очень недовольны, если вы их обзовете монофизитами. Да, и они будут говорить, что это неправда, это клевета на нас жесткая, что этого нет ни в нашем учении современном, вот там наши документы, вот что мы там принимали всегда, и так далее, и тому подобное. Соответственно, мне кажется, что, опять же, на уровне, если говорить какого-то такого богословского разговора, то есть когда собираются богословы, скажем, не знаю, там, православные, какие-то другие, то, в принципе, эту точку зрения большинство поддерживает. Да, это первое. Вторая точка зрения, она говорит о том, что сущность тех расколов, которые были в древности, связана с политическими, прежде всего, моментами и языковыми. Да? То есть, вот, скажем, те, кто является сторонниками сближения, скажем, с армянской церковью, да, говорят, что, по сути дела, там нас практически ничего не разделяет, можем послезавтра вместе соединиться, причащаться. Их версия такова, что во всем виноваты переводы, что там по независящим политическим причинам, там война, не знаю, была какая-то, еще что-то, там армянские представители, там они на 4-й Вселенский собор, ну, армянские, еще какие-то, вот, они не прибыли. Вот они туда не прибыли. Потом к ним пришел текст, но текст составлялся на греческом, а, так сказать, армяне разговаривают, читают армянский язык. И, в общем, во всем виноват переводчик, он как-то плохо перевел. Да. А вещи это очень тонкие, вы понимаете, там чуть-чуть, если вот чуть-чуть какой-то не так немножко смысл придается, то это очень большой спор. Да, и когда сейчас там начинают там анализировать какую-нибудь переписку, не знаю, того же там истории, еще кого-то, то очень, ну, очень сложно вообще понять. Если вот вы возьмете сами почитать какую-то серьезную литературу богословскую, то вот вы, если вам там закрывать и говорить, там, вот это там православный пишет, или там несторианец, там, монофизит это, или православный, это вот будет читать, вы, ну, как бы, не сможете разобраться. Вам будет показаться, что вообще-то все об одном и том же. Да, то есть очень тонкие какие-то нюансы. И, соответственно, эти энтузиасты говорят о том, что во всем виноват перевод, не более того, а так там, те или иные древние церкви, они как бы сохраняют свою преемственность и так далее и тому подобное, и одинаковую веру. Это как бы второй подход. Значит, сразу хочу сказать, что он в среде там, ну, серьезных богословов, ну, он достаточно популярен. Не сказать, что все его поддерживают, но есть много сторонников. Наконец, есть третий подход, который говорит, что не все так просто, и что действительно политические, ну, не знаю, там, переводческие проблемы, они, безусловно, были, но все-таки есть некоторая разница в понимании, да, богословском осмыслении всех этих сложных тем. Поэтому, соответственно, это действительно нас как бы разделяет, и, соответственно, ну, это надо как бы обсуждать. Вот. Но большинство, опять же, тех же даже, кто так говорит, если на уровне практического разговора, то они говорят так, что надо понимать, что вот в этих церквах, скажем, ну вот армянской, коптской, ну как бы богословие, скажем так, не очень развито. Оно в принципе не очень развито везде. Но да, здесь, то есть... Это некоторые национальные, вот там, скажем, у коптов, армян, это некоторая национальная вера, это некоторая традиция. И в каком-то смысле, ну вот сторонник третьей части это говорит, что вполне можно пойти на сближение с этими нашими братьями, потому что, как бы, если они нам сейчас говорят, что не держатся там, тех ересей, которые нас пугают или пугали, да, то, собственно, проблем особых и не должно быть. Да, то есть, если не развито так, само какое-то богословие этой ереси, и она не признается, то, собственно, какие проблемы могут быть. Ну, вот как-то три таких подхода. Я, конечно, это немножко пища пожестче, чем молочко, но я специально об этом говорю, потому что очень часто у нас люди, когда находятся в таком неофитском порыве, они достаточно жестко относятся к представителям там, ну, других там, конфессий, не знаю, католикам, армянам, начинают там их как-то обличать, критиковать, кричать, какие-то обвинения. Ну, здесь, понимаете, какая вещь, что чтобы этим заниматься, надо все-таки немножко разбираться. Да. Соответственно, вы, пожалуйста, сперва вот, очень подробно разберитесь вообще, понимаете ли вообще, в чем речь. Потому что если вы это не сделаете, то это будет плохо, потому что ну, люди, опять же, обижаются, а мы, может быть, несправедливо на них совершенно нападаем. Или, по крайней мере, вообще не о том говорим. Они легко нас в каком-то споре победят и выставят нас неприглядно. Я там вот многократные интернет-дискуссии видел, в котором, ну вот там, скажем, даже армянская сторона великолепно свою позицию защищала, и получалось так вот, любой внешний наблюдатель придет и скажет, ну вот это какие-то фанатики безграмотные нападают на таких вот хороших представителей армянской православной церкви. Поэтому, соответственно, не надо делать глупости, ошибок. Вот. Есть проблемы евхаристического общения у нас. Нет там между этими церквями, ни там несторианскими представителями, ни тех, кто, как называется тут более корректно, там дохалкидониты лучше называть их. Потому что, опять же, ну, монофизиты – это там несправедливое просто обвинение их, по сути дела. Соответственно, с дохалкидонитами у нас нет евхаристического общения, никто это не скрывает, вот, это все признается. Но, с другой стороны, у нас прекрасные отношения между церквами, там друг друга там патриархи, католикосы поздравляют, ездят друг к другу в гости, очень любят. Ведется хоть какой-то такой небольшой, но богословский диалог. Ну, опять же, он там какие-то даже достигал высот, но, так сказать, большинством церковным ни той, ни другой стороны принят как-то не был, поэтому все это как-то ушло, но, тем не менее, это вещь, то есть это наши в любом случае такие друзья, скорее. И делать из них врагов это совершенно неправильно. А даже если нас какие-то богословские вопросы, очень важные, безусловно, они разделяют. Значит, и последний пункт, который я тоже очень хотел подчеркнуть, что я вам говорил о том, что, по сути дела, в христианстве есть только четыре догмата, да, орос. Да, это символ веры, Никео цареградский, как он называется. Он скорее никейский, но такой исторический. Исторически он принят, всеми поддержан, поэтому вот символ веры, да, мы все его знаем. Второе – это халкидонский догмат о том, что во Христе два естества соединяются неслитно, неизменно, нераздельно и неразлучно. Да? Это, соответственно, догмат VI Вселенского Собора о двух волях во Христе и догмат иконопочитания. Вот я еще раз привлекаю ваше внимание к этим догматам. Очень советую их как-то прочитать и, так сказать, увидеть те границы, которые церковь в лице Вселенских соборов предлагает нам для нашего богословского какого-то осмысления и прочее, прочее, прочее. Значит, вопросы? Да-да, только погромче чуть-чуть.
По поводу, значит, человеческого совершенства Иисуса Христа и его человеческой воли. Что такое вот, по сути это совершенство? То есть он испытывал, как мы, точно так же, какие-то страсти, какие-то душения, и просто по божеству его преодолевал, как он совершенно не мог.
Вот смотрите, мы еще раз подходим к центральному понятию нашей сотериологии. Да? Что не воспринято, то не у врачов, я вам сказал. Когда я вам говорю о совершенстве, я говорю именно о том, что Христос – это совершенный человек. То есть у Христа есть человеческое тело, у Христа есть человеческая душа, у Христа есть человеческий дух. Христос обладает человеческим волей, человеческим умом. Да? Соответственно, Христос испытывает все то, что испытывает человек. То есть, если холодно, то Христос зябнет. Если горячо, то, соответственно, возникает желание там, укрыться, закрыть голову головным убором. Если так сказать, Христос не кушает несколько дней, то он залкал, да, написано, то есть он, ну, жаждет, то есть жажда воды, так сказать. Христос все человеческие исправления справляет, понимаете, то есть он никак-то он не выходит за пределы там человеческой природы, понимаете. Вот когда я говорю о совершенстве человеческой природы во Христе. Ответ на ваш вопрос, вторую, как бы, вторую часть, он лежит в плоскости, что христианство говорит о том, что Христос подобен нам во всем, кроме греха. Понимаете? Вот, вот смотрите, смотрите, смотрите. Еще раз говорю. Еще раз сосредоточьтесь. Мы говорим о том, что Христос подобен нам во всем. Но не подобен нам по греху. Когда мы говорим о Христе, то мы говорим о Христе как совершенном идеале святости. Да? То есть мы, когда говорим о Христе, мы говорим, что во Христе нет ни тени греха. Понимаете? Нет ни тени греха. То есть вот когда православное богословие говорит, скажем, о Божьей Матери, да, то здесь богословы начинают там спорить и говорить, что да, Божья Матерь – это такой, так сказать, совершенный образец человечества, да, честнейшую Херувим, да, но она человек. И поэтому, соответственно, некое несовершенство, так вот мягко об этом говорят – Богородица есть. Да, и, соответственно, ну, приводят те... Да, ну, опять же, есть другая точка зрения, такая, условно говоря, католическая, я бы назвал, но она в том числе там в православном богословии. Есть, и многие православные богословы тоже об этом говорят. Но, скажем, вот те отцы, которым говорят, они, соответственно, там в Писании даже, в некоторых ответах Богородицы в Евангелиях, они вот эту как бы тень некоторого несовершенства, сомнений, да, они видят. Да, то есть это как бы один пласт. То есть все люди грешны, человек может говорить, Христос – это человек, который без греха, без всякого такого. Поэтому, когда мы говорим о том, испытывал ли Христос греховные страсти, да, мы отвечаем «нет». То есть искушения Христу предлагались разнообразные, наверное. И понятно, что все те человеческие искушения, которые есть в нашем мире, они были во время, когда был Христос, да, и, соответственно, они предлагались для искушения. Но Христос их в самом начале, самого как бы, вот, то есть, да, знаете, там отцы делят грехи, знаете, там, на прилог, еще что-то там, там, замедление в грехе, знаете, всю эту систему. Но вот Христос там, он, так сказать, все отвергает в самом начале. И опять же, мы как доказательство имеем рассказ евангельский о том, как сам дьявол, так сказать, лично, в личном качестве, верховный демон, он пришел и как бы Христа пытался искусить. Да? Он, когда Христос 40 дней постился в пустыне и напоследок залкал, да, вот тут видно немощь такой человеческой природы, он, соответственно, решил, что это удобный момент, чтобы приступить и как-то склонить на какой-то хотя бы греховный помысел Христа. Но мы с вами видим, что Христос, да, вооружившись Священным Писанием, давая, опять же, тоже нам образец такой жизни, он каждый вот этот прилог, вот эта попытка, он сразу, в самую первую миллисекунду, не знаю, он ее сразу отвергает. И Священное Писание говорит, нет, нет, не скуш, написано, не искушай Господа Бога своего, да, там, говорит, прыгни вниз, и так далее. Не хлебом единым человек. То есть, понимаете, человеческая воля Христа, она в этом смысле послушна божественной воле. Но она как бы послушна по собственному как бы хотению. Понимаете, да? То есть Здесь важно, когда мы говорим о Христе как совершенном человеке, это не то, что, еще раз говорю, вот волю человеческую выбросили, да, там, на, как сказать, положили ее куда-то, заменили божественную волю, и все получается прекрасно. Да, и сразу ответ такой: нет. Это отвечает наш, как бы, человеческий природ. Вот мы. То есть, в принципе, мы, как бы, смотря на Христа, да, можем идти по этому пути. Понимаете, он нам дает такой некий образец. Он новый Адам. Новый Адам, который отвергает все эти искушения. Он как человек, понимаете? Человек Христос отвергает эти искушения. Не Бог Христос. Бог сразу все. Он уже давно все отверг. И Богу не нужно все это, понимаете? Он самодостаточный. Его как бы не искусить. Вот. А именно человек. Человек Христос это отвечает. Понимаете? И отвергает. Поэтому во Христе нет никакой там ни тени, ничего и так далее. Это там христианский тоже, можно сказать, догмат, постулат. Он безвинно предан. Ну, как-то так. Не знаю.
Страхи молодушек, когда он молился перед тем, как его священники с книжниками взяли.
Не, ну послушайте. Страх, послушайте, вы поймите, что здесь есть вещи, как бы грех, грех, а есть человеческое, ну, условно говоря, человеческие чувства. Понимаете, Христос там радуется, написано, Христос плачет. Понимаете, Христос, ну, это совсем, понимаете, то есть одно дело как бы такой как бы греховный страх, а условно говоря, человеческие реакции. Вот что, там, условно говоря, если взять любого человека, да, там он спит, взять и сильно ударить там что-нибудь такое. Такое, понимаете, ну человек инстинктивный, понимаете, это природа человека, понимаете, то есть это, как бы сказать, человек, это как бы один страх. Если говорить о таких человеческих естественных проявлениях, то все это у Христа было. А если именно грех как противление воле Божией, да, в отношении человека, понимаете, то у Христос как бы добровольно отвергал все эти искушения в самом зародыше. Да. Ну, понимаете, какая штука? Вот когда мы говорим о некотором таком вопросе, то он обходится молчанием. Да, то есть, как вам сказать, что в Евангелии об этом не говорится. Отцы об этом не говорили, и как бы мне даже не хочется об этом говорить. Да? То есть поймите, какая вещь, что если говорить, скажем, вот послушайте, давайте так, я так немножко не хочу об этом прямо говорить, но так намеком скажу. Да? Значит, смотрите, даже те, кто ненавидел Христа, да, те, кто его не любил, так, кто был его противником, кто клеветал, даже они не сомневались в нравственности Христа. Да, то есть, скажем, если мы говорим об там, древних иудеях, то мы, так сказать, ну, нету даже с их стороны, да, несмотря на то, что Христос общался, там же все время говорят, с блудницами, да, еще с кем-то, понимаете, это очень такая, знаете, удобная мишень, чтобы, как сказать, сделать какую-то инсинуацию, обвинить в каких-то вот таких грехах. Ну вот, так сказать, иудеи в этом смысле не могли себе позволить такой клеветы, они видели его, и как бы они не могли на это пойти. Поэтому исторических свидетельств нет. То есть всякие вот эти новые фильмы, которые снимают, это вот только вот в 20 веке до такой клеветы. Значит, режиссеры додумали, что просто на пустом месте, когда, ну, там, даже, еще раз говорю, враги Христа не могли там себя заставить, чтобы приписать, значит, сказать, и обличить нравственность Христа, они вот такое теперь выдумывают. Да, там, и прочее, прочее. Поэтому с этой точки зрения Христос, ну, также безгрешен, то есть это там подтверждается даже его врагами. Косвенно, да, то, что они, несмотря на то, что Христос так плотно общался с людьми грешными, еще раз там, с блудницами, со всеми смотарями и так далее, это все как бы в одном. Да, если бы как бы сейчас кто-нибудь у нас, священник, там, начнет там, по блудничным домам с какими-то с коррупционными там полицаями общаться, ну там, ну, как сказать, это так сказать, очень будет искусительно для всех, понимаете, 100% будут такие. А вот тогда, несмотря на это, на то, что происходило, никто не мог такого слова сказать, просто не было сил такую клевету изречь. Да, изрекалась там клевета по поводу его матери, еще что-то такое, но по поводу него не могли сказать. Поэтому с этой точки зрения, да, там, потребности и прочей физиологии, мы как бы можем сказать, что грехов нет. Что касается некоторой такой естественного хода событий, да, мы как бы все существа родовые, у нас там родовая жизнь, есть своя родовая жизнь у женщин, она по-своему устроена, есть своя родовая жизнь у мужчин. Ну, понимаете, святоотеческая письменность не применительно ко Христу, а в общем. Оно совершенно четко сказало, что в естественных отправлениях там, родовой деятельности греха как бы не существует. Да, там об этом пишет тот же Афанасий Великий, да, в своем каноническом послании. Об этом говорят множество других авторов. И, соответственно, там, не знаю, те же христианские там, авторы древние, они, когда им там вопрос такой задавали, что если вот там, так сказать, у мужчин вот случилась там во сне некая родовая деятельность, вот он может на следующий день причащаться там или нет? И как бы ответ был такой именно, что если человек там пьет вино, еще как-то он сам себя как-то немножко возогревал, то это может являться как бы проблемой. Если же человек к этому не склонен, то он, конечно, может причащаться, это как бы естественное такое проявление, и, соответственно, даже сказано, что он не то, что может, а он должен. Потому что если как бы, если человек не будет, ну, как бы будет за этим следить, то сатана найдет способ постоянно вот это устраивать, чтобы человек подольше как бы от причастия был. Ну, то есть, естественно, родовая деятельность, которая, понимаете, тут очень тонкий момент, потому что нам сейчас очень сложно это понять. И, опять же, там вот святитель Игнатий Брянчанинов много говорил, и такая линия есть, которая заключается в том, что мы все обладатели поврежденной природы человеческой. И во всякое дело, мысль, которую мы делаем, так или иначе, понимаете, вот там, даже в бочку меда, как бы крупинка греха, она как бы попадает. Понимаете? И на основании этого, опять же, такое отношение традиционное, оно как бы не богословное, традиционное, к родовой деятельности, да, там, не знаю, там, к, ну, вообще, к любой деятельности. Да, то есть говорится, что, ну, в этом есть там некоторый элемент там, грехов. Понимаете? И с этим, ну, трудно как бы спорить, потому что, безусловно, то есть, да, элемент какой-то есть во всем. Но, с другой стороны, понимаете, если мы на этом будем как-то зацикливаться и ставить во главу угла, тогда мы ничего не можем делать. Нельзя благотворить, потому что будет элемент эгоизма. О, какой я молодец! Там, пускай там далеко-далеко, там, в тысячные годы, но все равно будет. Там, у каждого человека. Я вот делаю как-то, я молодец. То есть это как бы естественно. Ну, давайте ничего не будем делать тогда, не будем благотворить. Давайте не будем делать добрые дела. У нас же по такой элемент может возникнуть. Давайте там, не знаю, там, не вести там жизнь супружескую, да, там же какой-то элемент есть, ну давайте будем жить вот так, давайте то, давайте все, то есть, в принципе, по этому принципу можно там все отсечь и все как бы заклинить. Но, безусловно, это неправильно, и христианство как раз говорит не об этом, и христианство нас призывает как бы следовать за Христом, приближаться к Нему, понимая, что, конечно, мы там вот в этой жизни в полноте не можем приблизиться, но это не значит, что мы должны что-то делать и, соответственно, придавать слишком большое там значение, да, то, что где-то в каких-то естественных отправлениях или там обычных наших делах вот какой-то элемент возник. Мы должны стремиться, чтобы этот элемент был как можно меньше или вообще его не было. Вот и все. А сами сути вещей, мне кажется, от этого не изменяются. Ну вот как-то так. Вот здесь две части. Я надеюсь, всем все понятно. Как бы о Христе персонально я не хочу этот вопрос обсуждать. Еще вопросы? Нет вопросов. Перерыв.